Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы, более 20 лет. И кажется, что Радонеж существует уже как бы сам по себе. Но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвования своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви, но вложите в него 500 рублей, 1000, ну, сколько кто может. Поверьте, лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, вы можете оказать пожертвование радио «Радонеж» в любом отделении Сбербанка. Для этого вам необходимо заполнить форму ПД-4 следующим образом. Наименование получателя платежа. Религиозная организация «Православное братство Радонеж». «Радонеж» в кавычках. Русской Православной Церкви. ИНН. Получатели платежа. 77-28-07-59-28. Номер счета получателя платежа. 407-03-810-3-00-201-06-444. Банк получателя платежа. УАО «Сбербанк России». «Сбербанк России» в кавычках. Город Москва. БИК 044-525-225. Номер корреспондентского счета банка-получателя платежа. 301-01-810-4-80-225. Наименование платежа. Добровольное пожертвование на уставную деятельность. Спаси вас, Господи!
Рай. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это программа «Рай. Истинный и ложный». Доверительный разговор о зависимости. Зависимости наших детей от наркотиков, от алкоголя, курения, различных религиозных культов. И я напомню нашим радиослушателям о том, что наша программа вместе с Федеральной службой наркоконтроля, управлением по городу Москве, начала цикл передач «Уберечь детей от наркотиков». И я хотела бы анонсировать в какой-то степени уже знакомую нам сотрудницу, начальника службы межведомственного взаимодействия в сфере профилактики Московского управления Федеральной службы наркоконтроля Елену Алексеевну Коткину, немного в новом таком амплуа, соведущей, моей соведущей программы «Рай. Истинный и ложный». Ну и я, Юлия Павлюченкова, президент Национального антинаркотического союза. Также я хочу напомнить нашим радиослушателям, что при этом ничего не поменялось. Вы можете присылать свои вопросы на короткий номер 5522. В начале сообщения не забывайте указывать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами через пробел текст вашего сообщения. И то, что программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте. Сегодня мы продолжаем наш разговор в рамках программы «Уберечь детей от наркотиков». И тема нашего сегодняшнего разговора – телефон доверия, организация работы и технология ведения разговора. В сегодняшней беседе принимает участие заместитель начальника управления ФСКН России по городу Москве Александр Михайлович Простакишин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Психолог научно-практического центра наркологии города Москвы Мария Александровна Доронина. Здравствуйте.
Здравствуйте.
А также я, Коткина Елена Алексеевна, начальник службы межведомственного взаимодействия в сфере профилактики наркомании Московского управления наркоконтроля. Итак, телефон доверия. Зачем он нужен? Мы привыкли к тому, что если что-то непонятно, мы можем позвонить к телефонам доверия, которые существуют в различных сферах нашей жизни. Но на минутку задуматься, а кто же придумал этот телефон доверия? А придумал его священник. И существует такая притча о том, что к священнику пришли люди, которые были готовы покончить жизнь самоубийством. И для того, чтобы помочь этим людям, вовремя оказать им психологическую поддержку, либо просто побеседовать, он и решил создать именно такой телефон. А что же такое доверие? Да, пожалуй, что это духовность. И если в семье все в порядке, в семье существует духовная составляющая, то можно сказать, что там все хорошо. В той среде, где мы друг друга понимаем, туда хочется возвращаться, там хочется общаться, хочется говорить о том, что у тебя наболело, и именно делиться со всеми сложными, либо даже радостными моментами своей жизни. Вот именно об этом и будет вестись сегодня наш разговор.
Дорогие радиослушатели, мы сегодня поговорим о телефоне доверия, о двух векторах. Есть телефон доверия правоохранительных органов и есть телефон доверия медицинский. Я более подробно расскажу о телефоне доверия правоохранительных органов, для чего он нужен, как он работает. Но в самом начале я бы хотел довести такую информацию, что есть телефон неотложной психологической помощи. Такая горячая линия 051. То есть имейте в виду, когда очень тяжело, когда очень плохо, безвыходная ситуация. У вас есть возможность набрать цифры 051 и получить достаточно высокую квалифицированную помощь, неотложную психологическую помощь. В правоохранительных органах совсем недавно введен единый антинаркотический номер 8 800 345 6789. То есть это единый номер, в который можно позвонить с любой точки субъекта Российской Федерации. Еще раз продиктую. 8 800 345 67 89. Соответствующие операторы, изучая ту информацию, которая поступила на данный телефон, адресно потом направляют в соответствующие субъекты Российской Федерации. Или, если есть возможность, самостоятельно сами решают тот вопрос, который был задан при обращении. Я бы хотел бы еще озвучить телефон доверия Московского управления ФСКН России. Это 8 495 316 8655. Еще раз 8 495 316 8655. Это телефон, который работает в круглосуточном режиме. Это телефон, на который вы можете сообщить информацию о готовящемся наркопреступлении, о совершившемся наркопреступлении, о планируемом наркопреступлении. Это телефон, на котором вы можете получить квалифицированную помощь или консультацию, все, что связано с незаконным оборотом наркотиков. Все записи регистрируется, записывается параллельно на аудиоаппаратуру, и вся информация, которая входит на данный телефон, она подвержена контролю со стороны органов прокуратуры. Очень часто в правоохранительные органы обращаются с информацией о готовящемся наркопреступлении. И, к сожалению, часто люди, которые обращаются по указанным телефонам, они остаются как анонимы. Я бы хотел просто вот обратить внимание на то, что если уж человек созрел сообщить вот какую-то важную информацию в правоохранительные органы, было бы правильно, чтобы они не боялись, что их интересы, их личность будет где-то раскрыта. У нас все конфиденциально. Но когда до правоохранительных органов доносится та или иная информация, порой человек, анонимно сообщив и не имея потом контакт с оперативником, не доносит той важной, достаточной информации, которая позволила бы решить вопрос по ликвидации того же самого, например, наркопритона. То есть те мелочи, гражданин, который сообщает по телефону доверия, он не обращает на них внимания, они могут быть ключевыми, важными в вопросе документирования преступной деятельности. Я бы еще хотел обратить внимание на то, что органы наркоконтроля, одна из главных приоритетных задач перед ними стоит, это не просто противодействие наркопреступности, а именно организованным ее формам. Задокументировать групповые составы порой бывает очень сложно, и поэтому даже вот малейшая какая-то незначительная информация гражданина, который вот обращается по телефону доверия, она может стать ключевой в той цепочке документирования той или иной преступной деятельности. Кроме того, я бы хотел бы сообщить, что в каждом территориальном органе, согласно поручению президента, имеются сайты, на которых активизированы баннеры, по которым можно получить ту или иную квалифицированную информацию. В частности, практически в каждом территориальном органе наркоконтроля существует такой баннер, как «Наркологическая помощь в субъекте», где выставляются телефоны, адреса, телефоны доверия, наркологические клиники, информация о реабилитационных центрах. Существует и такой баннер, как «Горячая линия», «Сообщи о сайтах, продающих наркотики в интернете», или еще такой есть «Сообщи, где торгуют смертью». Кроме того, на этих сайтах вы можете, не обязательно даже регистрируя себя, а обратившись анонимно, получить какой-то дельный совет. Потому что вся, опять же, еще хочу повторить, что вся информация, которая поступает на сайт, на канале доверия, она вся получает регистрацию. Еще раз хочу сказать, что этот вопрос контролируется органами прокуратуры. Очень часто бывает, что та информация, которая поступила, она является важным звеном в сборе доказательств. И я вот скажу по опыту московского управления, помимо того, что вот она отдельно отрабатывается, помимо этого информация еще заносится аналитическим подразделением, так называемую геоинформационную карту. Нами ведется специальная такая интерактивная карта, на которой различные массивы информации, наслаивая и дополняя друг друга, помогают провести анализ, сделать вывод о нарконапряженности того или иного района. В частности, вот в Москве мы в последнее время выделяем где-то около 60 очагов нарконапряженности, и в том числе одной из характеристик, которая вот позволяет сделать такой вывод, это есть и та информация, которая вот поступает от граждан. И кроме того, на любом из сайтов территориального органа, любого субъекта, вы можете получить полную исчерпывающую информацию о телефонах и адресах всех местных органов данного территориального органа. Ну, это вот все, что касается правоохранительной составляющей. Вот. Но мы сегодня больше времени уделим вопросу психологической помощи, телефону доверия в медицинском аспекте.
Уважаемые радиослушатели, я еще приведу примеры работы именно московского телефона доверия, московского управления. За 9 месяцев поступило порядка 3000 сообщений на телефон доверия. Это больше, чем в прошлом году. И я хочу сказать, что в среднем где-то на 20% у нас идет активизация. именно этого направления нашего взаимодействия с населением города Москвы. Где-то чуть больше 50%, 50-60, информация, которая поступает, ее можно применить в работе, использовать в работе, как уже Александр Михайлович говорил. И вот из той даже информации, которую мы вытаскиваем, если можно применить этот термин, 22% людей сообщают о фактах сбыта. Только 3% об изготовлении и 2% о наркопритонах. То есть это очень мало. Тем более с учетом того, что эти преступления, вот я сейчас говорю в части, касающейся наркопритонов, они все происходят в жилом секторе, в большей своей части. Это когда активная гражданская позиция лиц, проживающих в таких многоквартирных домах, она очень важна. И поэтому я сейчас обращаюсь ко всем радиослушателям с просьбой о том, что не будьте равнодушны. Если вы располагаете какой-либо информацией в части, касающейся притоносодержания, звоните на телефон доверия Московского управления. Я еще раз его повторю. 8-495-316-86-55. Ну а теперь давайте поговорим все-таки о другой стороне нашей жизни, о телефоне доверия, который существует в департаменте здравоохранения. И в частности, в Московском научно-практическом центре наркологии. Расскажите нам, пожалуйста, об этом поподробнее.
Я бы хотела затронуть эту тему, потому что наш телефон оказывает круглосуточную психологическую помощь по вопросам алкогольной и наркотической зависимости. Наш телефон был создан в то же время, когда был создан наш центр, потому что не всегда врачи могут дать ту информацию, которая необходима людям, которые хотят бросить употреблять или задумываются о лечении. И здесь психологи могут поговорить, помочь человеку прояснить цель того, что он действительно хочет, помочь справиться с эмоциональным напряжением. Поэтому телефон доверия – это очень хороший способ для первичного обращения человека за помощью. Это, еще раз я говорю, экстренная психологическая помощь. То есть человек обращается в тот момент, когда помощь ему действительно необходима.
Мария Александровна, здесь же принцип анонимности полностью соблюдается.
Да, абсолютная анонимность.
И самое главное, что психолог, используя различные формы общения с гражданином, который обратился, пытается вообще изучить гражданина, который позвонил. Потому что просто так сказать, что простой дельный совет там, ну, не надо, да, такое как бы неприменимо. Здесь надо понять, в каком состоянии человек позвонил, да, а что его мучает, какая проблема. То есть, не видя глаза в глаза, находясь просто на другом конце трубки, вот понять, что же его беспокоит. И порой бывает, что здесь надо оказать такую помощь, что человек стоит на грани самоубийства. Такое же тоже бывает.
Ну, вот именно по поводу грани самоубийства, на наш телефон доверия такие звонки поступают редко. У нас чаще всего это звонки, связанные с тем, что человек задумывается о том, что у него могут быть проблемы с алкоголем или с наркотиками. Часто обращаются родственники, которые переживают за своих близких, которые употребляют наркотики, и они просто не понимают, как с ними взаимодействовать. И часто обращаются люди, которые находятся в ремиссии, то есть не употребляют, но у них очень повысился риск к тому, чтобы сорваться. В этот момент они могут нам позвонить, наша линия круглосуточная, и мы с ними говорим и помогаем им совершить правильный поступок. То есть советов мы не даем. Вообще психологи советов не дают, они помогают человеку четко прояснить его истинную цель. И чаще всего люди, когда разговаривают с психологом, они могут, во-первых, успокоиться, и, во-вторых, понять для себя, что они хотят от себя в данной ситуации, прежде всего. Потому что Часто люди, которые употребляют наркотики или находятся в алкогольной зависимости, привыкли к тому, что ответственность за свои поступки они перекладывают на кого-то другого или прикрываются кем-то другим за то, что они совершают. Психолог в данной ситуации может помочь человеку принять ответственность на себя. И это очень важно для мотивации к выздоровлению, когда человек может за какое-то небольшое количество времени понять, что он несет прежде всего ответственность за собственную жизнь. Я бы хотела сейчас произнести телефон, потому что мы о нем так долго говорим. Номер нашего телефона 8-495-709-6404. Это анонимная круглосуточная психологическая помощь Московского научного практического центра наркологии.
Вот аналогичные телефоны в каждом субъекте же есть, да?
В каждом субъекте есть именно наркологические диспансеры, телефон которых мы можем дать человеку, даже позвонившему из другого города, объяснить, куда он может обратиться или прийти. Вот. Также мы можем проконсультировать по телефону анонимных служб, это анонимные алкоголики, анонимные наркоманы, потому что все-таки страх постановки на учет, если человек обращается в государственные наркологические службы, он очень велик. И вот по поводу нашего центра я бы хотела тоже уточнить этот момент постановки или не постановки на учет. Наш центр никого на учет не ставит. После того, как человек проходит курс лечения, собирается медицинская комиссия, которая уже определяет момент того, что будет подана заявка по месту жительства, что человек проходил лечение или не будет. Но в большинстве случаев и часто, когда человек обращается первично, когда человек проходит полный курс лечения, когда человек проходит реабилитацию, в большинстве случаев постановка на учет не осуществляется. И это очень важно, потому что вот этот момент, он всегда останавливает людей к тому, чтобы обратиться за квалифицированной помощью. Вот, поэтому здесь тоже вот этот момент нужно знать и понимать, что не всегда вот обращение, оно ведет за собой какие-то последствия, которые могут стать на пути к выздоровлению. Часто родственники переживают, что вот если мой близкий человек обратится, как же так, как же мы будем дальше жить, если его поставят на учет. Я опять говорю слово «мы», потому что в дальнейшем мы сейчас к этому вернемся. Но здесь часто бывает, что даже если есть угроза того, что человека могут поставить на учет, я хочу сказать, что с учета его снимают. И здесь иногда все-таки рационально бывает то, что человека ставят на учет, потому что если человек наркоман или алкоголик, и он совершенно спокойно разъезжает на машине, вы можете представить, что это угрожает жизни не только человека, который принимает в неадекватном состоянии такое решение, но и окружающим. По поводу слова «мы», к которому я хотела вернуться, часто бывает, что родственники сами, не замечая того, провоцируют человека к тому, чтобы употреблять алкоголь или наркотики. Это очень красочно показано именно в нашем телефоне, потому что можно очень часто услышать такое обращение, когда звонит взрослая женщина 50-60 лет с таким заявлением: «Мой ребенок алкоголик». Когда спрашиваешь, сколько ребенку лет, выясняется, что ребенку 40 лет. То есть 60-летняя женщина проживает с 40-летним ребенком, да, это уже большие кавычки. И когда спрашиваешь, на какие же деньги ваш ребенок употребляет алкоголь, она растерянным голосом может сказать: «Ну как? Ну какие? Я ему даю». И здесь понятно, что женщина живет в некой иллюзии того, что она спасает своего сына или дочь, помогая ему таким образом. Но есть хорошая фраза, что прежде всего «спасай себя, спасешь других». И здесь наша роль именно помочь человеку обратиться к себе и почувствовать, что он несет ответственность прежде всего за себя. Не за своего 40-летнего ребенка, да, который уже взрослым человеком стал, а прежде всего за себя. И здесь уже тогда мы разговариваем с человеком, помогаем ему тоже прояснить свои цели. Потому что, в принципе, если вы живете с алкоголиком или с наркоманом, вы не можете повлиять на его поведение. Вы можете повлиять только на свое поведение И благодаря этому уже человек, который живет рядом с вами, может как-то измениться. Потому что здесь тоже идет вопрос границ. Если у человека границы размыты, а чаще всего в нашем обществе так и происходит, что взрослые родители тянут на себе детей, то здесь и возникают вот эти вот моменты, связанные с тем, что желание у человека выпить или расслабиться, оно усиливается. И сначала это происходит так, что у человека напряжение, он один раз употребил пиво, второй раз употребил пиво, и потом это все такой возникает комок эмоциональный, психологический, физиологический уже, который очень сложно без человека со стороны увидеть и хоть как-то начать распутывать. И поэтому, если люди, когда сталкиваются с тем, что они понимают, что им очень тяжело жить с человеком, у которого алкоголизм, они могут позвонить в наш телефон доверия и как-то справиться с этим эмоциональным напряжением и помочь себе, прежде всего, из этой ситуации немножко отстраниться и выйти. Потому что когда женщина, которая говорит, что она живет с 40-летним сыном, начинает немножко понимать, что она, обслуживая его, стирая за ним, готовя ему, оплачивая квартиру, давая деньги на алкоголь или еще на что-то, она может понять, что, может быть, нужно прежде всего сказать себе «нет» и остановиться. Это происходит не моментально, но, по крайней мере, какое-то семечко, да, вот этого здравого смысла, оно уже появляется в человеке, и это очень важно. Здесь момент того, что вот телефон, да, он позволяет поговорить с человеком, немножко показать ему ситуацию со стороны, но при том, сохраняя анонимность как человека, да, это не явная психологическая такая помощь, так и это помогает расслабиться человеку и быть более открытым. И для себя тоже увидеть эти вот ситуации.
А есть примеры какие-то, вот кому вы помогли? Вот. Ну, я понимаю, что телефон доверия, что вы не видите своего оппонента, но вот как бы по внутреннему ощущению сказать, что вот здесь я явно что-то сейчас могу изменить.
Ну, во-первых, мы можем определить моменты помощи по голосу, то есть чаще всего человек, который действительно нуждается в экстренной помощи, он звонит в эмоциональном возбуждении. После разговора можно услышать, что это эмоциональное возбуждение спадает, человек заговорил более спокойно, задышал более спокойно, стал задумываться не об эмоциональных аспектах того, что происходит, а о более логических, да, что я сейчас могу сделать, что я сейчас могу почитать, куда я сейчас могу обратиться. Это один момент. И второй момент, то, что люди самостоятельно говорят там «спасибо, вы мне сейчас очень помогли». Спасибо, я тогда сейчас обращусь, запишусь, может быть, на группу для родственников, которая помогает общаться с алкоголиками, с наркоманами. Эта группа проходит в нашем центре по понедельникам и четвергам с 17 до 20. Эта группа открытая, бесплатная. И человек таким образом может себе помочь. И вот мы понимаем, что мы им помогаем только вот по вербальной благодарности и по эмоциональному состоянию. Так как это помощь экстренная, мы и анонимная, мы в дальнейшем не можем увидеть и понять, что происходит дальше с человеком. Но иногда вот на наш телефон тоже могут быть повторные звонки, да, в котором человек говорит: «Я вам уже звонил, вы мне очень помогли, и я хочу спросить, что мне делать в дальнейшем». Это тоже вот для нас такой вот критерий успеха.
Я, Александровна, вот скажите, пожалуйста, вот, например, я человек, который употребляет, но об этом не знает, как, в общем-то, характерно для всех людей, которые склонны к употреблению психоактивных веществ. Вот я задаю такой вопрос. Ну да, я там, например, употребляю там спиртные, но это же не значит, что я алкоголик, да? И что ко мне все привязались? И почему я должен кого-то слушать? То есть в чем проблема вот моя? Вот как вы... Как психологи, не видя человека, то есть все-таки дистанционно, это очень тяжело. Что вы говорите в этих случаях? Я почему так дотошно расспрашиваю, чтобы наши радиослушатели поняли. Вот лучше один раз увидеть, да, чем вот 100 раз услышать. Поэтому вот чтобы они поняли, на что вы делаете акцент. Почему вам нужно звонить?
Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Посмотрите, чаще всего звонки того, что человек позвонил и говорит, что они ко мне все привязались, я же немножко выпиваю, таких звонков происходит достаточно мало. В большинстве случаев часто звонят люди, которые уже испытывают проблему с тем, что они не могут самостоятельно остановиться, или они понимают, что их употребление чрезмерно усиливается. И в этот момент мы можем поговорить и сказать человеку прежде всего, да, что если вы понимаете, что вы не можете самостоятельно остановиться, то, скорее всего, проблема уже есть. Потому что человек, у которого, в принципе, такой мысли или такой ситуации не возникает, он не будет даже задумываться об этом телефоне. Скорее позвонит его родственник, который скажет, я не могу жить с человеком, который так много употребляет, мне уже тяжело, что мне делать. Тогда через родственника мы можем ему помочь действительно прояснить ситуацию. По телефону мы диагноз, конечно, никакой не ставим. То есть мы говорим человеку, или предлагаем ему обратиться к наркологу очно. Потому что только нарколог может определить, действительно ли человек болен алкоголизмом, или еще у него стадия та, что не считается болезнью. И здесь, по поводу обращения к наркологу. В нашем центре человек может прийти и просто на первичную консультацию к наркологу поговорить, понять для себя, действительно ли у него есть зависимость, и что с этим делать дальше, и принять для себя некий момент того, чтобы лечиться или пока еще повременить.
А Мария Александровна, вот эта встреча с наркологом, она анонимная тоже получается?
Да, первичная консультация, она анонимна, то есть человек может прийти, просто поговорить и для себя определить некоторые моменты того, что ему делать дальше.
То есть первый шаг мы видим, значит, первый шаг это позвонили, пообщались по телефону анонимно.
Да.
Второй шаг это уже непосредственно к специалисту, когда уже глаза в глаза смотришь, и
да,
более тесный контакт происходит, и тоже это анонимно.
Да, также мы консультируем человека к тому, что он может прийти, обратиться в наркологический диспансер по месту жительства. Во многих диспансерах есть кабинеты анонимного приема, то есть куда человек тоже может прийти, поговорить, и это не повлечет за собой никаких последствий в плане того, что постановки на учет.
И это бесплатная услуга?
Это бесплатная государственная услуга, да, человек может прийти и поговорить с наркологом или тоже психологом и для себя что-то понять.
Ну, тут важно, чтобы, конечно, очень большую роль играет поведение созависимых лиц. Да. У нас уже была передача по созависимым, так и в качестве анонса. Вот Елена Алексеевна, наверное, доведет информацию, что у нас запланирована встреча с духовником. Пожалуйста, Елена Алексеевна.
Да, я хотела бы сказать, что в школе мы сегодня говорим о такой теме, как телефон доверия, то все прекрасно понимаем, что доверие, доверительность, вести доверительный разговор, то есть иметь свое духовное лицо, своего духовника, наверное, это хорошо. И вот как раз в недалеком будущем мы планируем пригласить отца Иона и поговорить, в общем-то, об этой теме в присутствии лица духовного. Это тоже очень важно. А сейчас я напомню нашим радиослушателям, что в нашей студии присутствует Мария Александровна Доронина, психолог МНПЦ наркологии, а также Александр Михайлович Простакишин, заместитель начальника управления ФСКН России по городу Москве. И тема нашей сегодняшней беседы – телефон доверия. Технология ведения разговора. Вот здесь хотелось бы поговорить о следующем. Мария Александровна, человек поговорил со специалистами по телефону доверия. Еще раз напоминаю, бесплатно, квалифицированно.
Да, я хотела бы произнести собственный телефон еще раз. 8-495-709-6404. Телефон горячей линии Московского научно-практического центра наркологии.
Поговорили. Хорошо, то есть оказали первичную психологическую помощь. Для кого-то, может быть, это достаточно. Для кого-то, может быть, нет. Вот возникает другая ситуация, что человек понял, что ему необходима уже контактная помощь со специалистом и приходит в филиал Московского научно-практического центра по месту жительства. Ну, условно говоря, как мы все привыкли это называть, наркологический диспансер. Кабинет анонимного приема. Вот расскажите, пожалуйста, о особенностях беседы именно вот этого приема. Потому что это тоже очень важно. И почему многие боятся, то есть рассказать о проблеме по телефону, когда точно знаешь, что тебя не знают, да, это одно. Это первый этап. А второй этап, когда ты уже идешь и четко понимаешь, что тебя увидят, хотя анонимно, да? То есть вот такая некая двойственная ситуация. Но в целом-то это получается, что это все равно уже лечение, психологическое лечение. То есть мы оказываем помощь человеку. Вот расскажите о том, что происходит вот именно в тот момент общения, когда психолог анонимно общается с человеком и оказывает ему помощь.
Ну, смотрите, в нашем центре есть психолог, который работает с родственниками, да, то есть это психолог, который работает в приемном отделении, то есть если родственник приходит с человеком, который зависим от алкоголя или от наркотиков, на прием к наркологу, то есть человек, который употребляет, он идет к наркологу, а человек, который его привел, чаще всего это близкий родственник, мама или родители, они имеют возможность пойти в этот момент к психологу. То есть не сидеть, переживать в коридоре, а что же скажут моему сыну, а что же там будет дальше, а пойти и квалифицированно пообщаться с психологом, который некоторые моменты ему объяснит, да, того, что происходит на самом деле в семье, даст возможность посмотреть на ситуацию со стороны, объяснит о том, что спасать человека нужно не тем, что его обслуживаешь, да, и обслуживаешь его болезнь, а тем, что акцентируешь внимание на собственной жизни и на собственных границах. И это позволяет человеку, да, уже, ну, принять тот факт, что надо что-то с этим делать дальше, да, и о том, что в принципе лечение заболеваний, связанных с зависимостью, это лечение комплексное, не только человека, который действительно болен, а в принципе всей семейной системы. Потому что семья – это такая структура, где когда меняется хотя бы один элемент, то как часы начинаются изменения у всех членов семьи.
Общего ритма семьи.
Общего ритма семьи, да. И здесь психолог чаще всего помогает понять человеку о важности того, что, да, принять тот факт, например, что если мой родственник сейчас лечиться не хочет, то хотя бы я начну делать какую-то работу для собственных изменений. И благодаря этому, в принципе, чаще всего, когда взрослый, ну, мужчина или женщина, алкоголик, они привыкают, например, к тому паттерну поведения, что мама меня обслуживает, мама меня содержит, мама мне дает деньги на алкоголь. Если она не дает, то я из нее их выбью. И вдруг он возвращается в систему, родители или родственники, друзья начинают вести себя по-другому. Говорят, ты знаешь, дорогой, я даю тебе месяц, и после этого, пожалуйста, съезжай с квартиры. У человека хотя бы, да, уже начинается так, стоп, а что происходит? Почему моя мама не пытается мне дать денег и не покормить меня, а выгоняет на улицу и заставляет работать? В этот момент у человека, который зависим, возникает вдруг осознание того, что а как я пойду работать, я же болен. Как я, что я? И в этот момент, по крайней мере, он может задуматься о том, что у него эта проблема существует. В тот момент, пока он находится в семье, где вот такое вот, ну, смешанное понятие границ и смешанное понятие ролей и правил, в этот момент у человека все нормально. Ему даже не нужно бросать употреблять алкоголь, потому что эту ситуацию принимается уже достаточно давно, и она естественна в этой семье. Но как только начинает меняться хотя бы один элемент, у человека, который болен, возникает, по крайней мере, мысль о том, что его алкоголизм может мешать кому-то, или он мешает ему прежде всего. И тогда, вот благодаря тому, что человек хотя бы обращается к психологу, начинается изменение во всей семье. Здесь вопрос вот именно анонимности, да, что в тот момент, когда человек действительно нуждается в помощи, это как поход к врачу. Да, к зубному можно не идти очень долго, боясь показать там что-то, что не устраивает. Но когда действительно помощь нужна, то в принципе человек обращается, и здесь там все равно в любом случае не спрашивается имя, фамилия, там номер паспорта. Да, здесь некий все равно момент анонимности сохраняется. В нашем центре, в принципе, вот эту помощь могут оказывать и психологи, но также у нас в нашем центре есть церковь. И если человек достаточно религиозный, или он боится вот на данном этапе или что-то восстанавливать, поговорить с психологом, в принципе, он может обратиться к тому священнику, который у нас служит.
Ну, совершенно верно. Я вот просто сейчас подумала о том, что раньше были большие семьи. Раньше ходили, безусловно, в церковь и обращались за помощью именно к духовникам. Но вместе с тем нельзя забывать о том, что в семье у каждого, вот каждый, наверное, сейчас задумается и ответит себе на этот вопрос, у каждого в семье был какой-то человек, который вот был, наверное, самым близким. У кого-то папа, у кого-то мама, у кого-то, может быть, брат, может быть, сестра. Но самое-то важное то, что разговор был доверительный. И можно было делиться вот именно о тех проблемных моментах, которые ты не мог либо решить сам, либо вынести на общее обсуждение. Не хватало просто вот где-то, наверное, готовности психологической. И в то же время вот важно то, что есть люди, которые тебе помогают. Вот, уважаемые радиослушатели, если в семье нет доверительных отношений, если нет того родного человека, к которому ты можешь обратиться за помощью, и чтобы поддержал тебя, либо помог в трудную минуту, это плохо. Помните о том, что должно быть обязательно доверие. И вместе с тем я напоминаю о том, что тема нашего сегодняшнего разговора – телефон доверия. Телефон доверия, зачем же он нужен? И об этом мы говорим с заместителем начальника управления ФСКН России по городу Москве Александром Михайловичем Простакишиным, а также психологом Московского научно-практического центра наркологии Дорониной Марией Александровной.
Я бы вот хотел бы еще добавить, просто из практики, у нас руководство управления раз в неделю принимает граждан, которые записываются на личный прием. И я бы вот хотел вот подчеркнуть, что вот приходят люди созависимые, у которых их чада прошли определенный курс лечения. И хочу подчеркнуть, что очень часто спрашивают, а есть ли у вас на примете или можете ли вы порекомендовать какой-нибудь реабилитационный центр при Русской Православной Церкви. Вот именно вот не зря вот веру в людей, что вот именно там их чадо может пройти нормальную полноценную реабилитацию. И на самом деле у нас такая возможность есть. Мы рекомендуем обращаться к отцу Мефодию. Достаточно много людей, которые проходят вот с обращением через нас. Мы передаем в его руки И дай Бог, люди выздоравливают.
Да, совершенно верно. То есть я напомню радиослушателям о том, что в одной из наших бесед мы уже говорили о благотворительном фонде Иоанна Кронштадтского, который занимается реабилитацией наркозависимых лиц. Но все-таки возвращаясь к теме нашего сегодняшнего разговора. Мария Александровна, спрогнозируйте или смоделируйте, что было бы, вот, по вашему мнению, если бы не работали такие телефоны, а с учетом того, что наркоситуация у нас меняется постоянно, и, в общем-то, тенденция к увеличению числа лиц, состоящих на учетах наркологических диспансеров города Москвы, тенденция к увеличению идет постоянно. Вот что было бы, если бы у нас не было вот именно вот этих телефонов и именно этой психологической службы, которая помогает людям?
Ну, смотрите, в принципе, люди, которые употребляют алкоголь или наркотики, они это делают, да, потому что один раз возникло напряжение, и они поняли, что они таким образом это напряжение могут снять. И постепенно вырабатывается сначала привычка, а потом уже и медикаментозная зависимость от тех препаратов, которые они употребляют. В принципе, да, телефон доверия – это такой способ помочь себе в рамках здоровья снять это напряжение. То есть я сейчас говорю не обязательно именно про наш телефон, да, а вот общероссийский телефон, который 051, психологический телефон доверия. По нему, да, люди могут обращаться в тот момент, когда возникает напряжение. Или то по нашему телефону, но мы просто работаем непосредственно уже с людьми, у которых есть заболевание, с этим связана проблема. И создание и вообще работа вот этих телефонов, она помогает населению первичное напряжение это снимать и в дальнейшем смотреть, что они могут делать для того, чтобы быть более здоровыми. Для себя искать и уметь понимать какие-то варианты того, что им делать, не сразу с легкостью, обращаясь к алкоголю, а в то же время они понимают, что у них есть другие варианты к тому, чтобы как-то справиться со сложной ситуацией.
Скажите, пожалуйста, в вашем штате сколько человек?
В нашем штате 6 человек, и все психологи достаточно квалифицированы для того, чтобы разговаривать на различные темы, и в том числе темы, которые не связаны с наркотиками, и в дальнейшем переоценивать ситуацию, помогать человеку обращаться на тот телефон доверия или к тем специалистам, которые ему действительно нужны.
Но тут надо еще понимать, что вот телефон доверия – это важное звено в процессе мотивации зависимого гражданина от пагубных каких-то привычек. То есть это вот первый шаг. Второй – это, вот, как вы уже говорили, непосредственно, когда осуществляется контакт,
да, консультация.
В кабинете уже. Кабинете. Можете вы сказать, вот какой процент все-таки глубоко смотивированы и готовы вот после вот этих первых двух ступенек начать длительный курс лечения?
Ну, по поводу длительности курса лечения, а здесь уже в любом случае человек принимает это решение для себя сам, да, то есть так как мы первичное звено, мы редко можем провести статистику, да, что вот человек сказал, все, сейчас все бросаю и иду лечиться, да. То есть мы можем только первично предполагать, сколько, да, человек все-таки принимает решение. Но в большинстве случаев мы имеем контакт с врачами из приемного отделения, да, которые говорят, что вот позвонит на ваш телефон доверия, человек принял решение. Ну вот, именно к лечению, но мы вот такую статистику не ведем, потому что, в принципе, здесь это такой момент некой субъективности, да, здесь объективно это сложно проанализировать, да, где-то просчитать, потому что здесь вопрос идет именно психологического контакта и контакта доверия. То есть даже если человек позвонил, и у него закралось желание лечиться или дальнейшую работу проводить, это не значит, что он моментально будет что-то делать, да? То есть он в экстренной ситуации это напряжение снял, и в дальнейшем у него уже есть ну, возможность прийти к каким-то действительно действиям.
А вот были ли случаи, когда люди вам перезванивали и говорили спасибо?
Да, конечно, у нас такие случаи были. Говорили спасибо, обращались еще раз за повторной помощью. Часто спрашивали, куда можно еще обратиться именно для получения очной помощи. Это вот я говорила, да, по поводу благодарности, того, как мы понимаем, что телефон помог в данном случае человеку.
Подводя итог нашей беседы, хочется сказать, что телефон доверия – это своеобразный, как я это понимаю, этап лечения. То есть это звено, связывающее либо зависимого лица, либо созависимого именно с проблемой. Этот контакт дает понимание и осознание этой проблематики. Это тоже очень важно. И кроме того, можно сказать, что телефон доверия, он повышает степень доверия населения к работе тех или иных органов исполнительной власти, представителями которых являются люди, которые вели беседу в нашей студии. И я еще раз напомню, это Простакишин Александр Михайлович, заместитель начальника управления ФСКН России по городу Москве, полковник полиции, а также Доронина Мария Александровна, психолог научно-практического центра наркологии, а также я, Коткина Елена Алексеевна, начальник службы межведомственного взаимодействия в сфере профилактики наркомании, управление ФСКН России по городу Москве. Мы прощаемся с вами. До свидания.
Всего хорошего, дорогие радиослушатели. Храни вас Бог.
Всего хорошего. До свидания.
До свидания. А нашим радиослушателям я напомню, что это программа «Раистина и ложный», доверительный разговор о проблемах зависимости. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Задать свои вопросы, поделиться мнением можно на короткий номер 5522 в начале сообщения. Не забудьте указать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами, а через тире текст вашего вопроса. Слушайте нас на радиостанции «Радонеж». До свидания.
поверив в себя, поймешь то, что жизнь человека бесценна. Новый день — подарок весенний, твой ярок стань темней, делами, встречами, друзьями.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.